Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 993-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами дошли до 6 стиха 4 главы книги пророка Осии. Да, на самом деле это один из самых известных библейских стихов, ну или, по крайней мере, один из самых известных стихов в пророческих книгах Библии. Его часто цитируют, его часто вспоминают, и на самом деле этот стих также очень важен для нас сегодня. Я прочитаю его целиком. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это очень суровый стих, мы в прошлый раз о нем достаточно подробно говорили. В основе греха этих людей лежит отсутствие знания Божьего слова. И послушайте. Как только вы отходите от Божьего Слова, у вас уже нет возможности жить победоносно во Христе. У вас нет уже возможности угодить Богу. И неважно, сколько конференций вы посетили, сколько хороших книжек вы прочитали о христианской жизни, сколько вам дадут советов для жизни, для семьи, для отношений с друзьями, для работы, чтобы у вас все, наконец, стало хорошо. Нет, друзья мои. Божье Слово говорит предельно ясно, что дело не в наших методах, не в наших лайфхаках. Дело в самом Божьем Слове, дело в общении с Богом, дело в верности Богу. И это ясно, простите, пожалуйста, за каламбур, как Божий день. Но в данном случае этот каламбур, я думаю, вполне уместен. Но и дальше Бог продолжает произносить свой суд над Северным Царством. Он сказал, что будет их судить. И он показал им, что они нарушили 10 заповедей. Он прошел вместе с ними список этих 10 заповедей и показал, как конкретно они эти заповеди нарушают. Любой человек, который жил в Израиле тогда, узнал бы окружающее время, узнал бы окружающий мир, окружающую страну. Но интересно, что и мы с вами, живя на земле сегодня, в 21 веке, также во многом узнаем именно окружающее время и окружающий мир. Читаем дальше 7 стих. «Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие». Вы помните, было дано повеление, или точнее благословение Божие, «плодитесь и размножайтесь». Вы помните, Бог также обещал умножить потомство Авраама. Однако все это умножение приводило лишь к одному – к умножению греха. Поскольку умножалось число грешных людей, умножался и грех. Женщина, приводя человека в мир, приводила еще одного грешника. Кстати, то же самое происходит и сегодня. Когда я родился на свет, на самом деле в мир пришел еще один грешный человек. И вы, между прочим, тоже. Но слава Богу, что Божья благодать протянулась ко мне, и мне открылось Божье Слово, и я доверился Богу, назвал Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. А вот эти люди, да, у них не было знания Божьего Слова, просто потому, что они сами от этого знания отвернулись. Это очень важно, я хочу это заметить. Бог сделал все для того, чтобы они познали Божие Слово. Бог сделал все для того, чтобы открыться им. И именно этому народу он открывался более, чем любому другому народу. Проблема была не Бога. Проблема была их самих. Они сами отвернулись от богопознания, которое было им предложено. Я прочитаю конец этого стиха. «Славу их обращу в бесславие». Этот народ должен был быть славным народом, это Божий народ, но слава, которую они должны были иметь, обратится в бесславие по причине их греха. Читаем дальше 8 стих. грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их». Вы помните, как мы с вами говорили о людях, которым удобно, выгодно, чтобы окружающие грешили, о людях, которые наживаются на человеческом грехе, зарабатывают на человеческом грехе. Кстати говоря, 8 стих можно переводить и так. «Не наживаются, а хвастают». То есть они не только наживаются или получают прибыль от греха, но также и хвастают этим грехом. Помню, как в юности, еще до покаяния, я хвастался тем, насколько весело, в кавычках, провел выходные. Знаете, об этом веселье сегодня и вспоминать уже не хочется. И люди, о которых говорится здесь, тоже не только грешили, но и хвастались своим грехом. Они считали это круто. Читаем дальше 9 стих. «И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его». А тут начало стиха «Что будет с народом, то и со священником» можно перевести и так. «Какой народ, такие и священники». По сути, священство опустилось до уровня всех остальных людей. Они должны были бы показывать Бога, они должны были бы показывать, что такое благочестие, они должны были бы призывать к покаянию, но они стали как все. Это как мне рассказывали про одного священника. «Ой, он такой классный, он такой крутой, он и потусит, и поболтает, и выпьет за компанию, и песню споет. В общем, даже незаметно, что он священник. Круто». Нет, друзья, на самом деле, конечно, это совсем не круто. Это было тогда, к сожалению, это есть и сейчас. Да, конечно, священник, священнослужитель должен уметь говорить на языке обычных людей. Он должен понимать людей, он должен любить людей. Это очень важно. Но есть у нас особое призвание. И мы не имеем права отказываться от этого призвания для того, чтобы быть как все. Но с другой стороны, действительно, священникам откуда браться? Они берутся из народа. И каков народ, таковы и священники. Есть старые истории еще советских времен, когда женщина у входа в монастырь заметила дедушку, который продает иконы. Но иконки были плохенькие, самодельные. И женщина говорит: «Дедушка, что ж у тебя иконки-то такие неказистые?» На что дедушка отвечает: «Какие мы молитвенники, такие нам и иконки». И знаете, во многом это действительно соответствует жизненной правде. Какие мы молитвенники, такие нам и служители, такие нам и пастыры, такие нам и священники. Потому что священникам больше взяться неоткуда. Но, с другой стороны, да, если вы священник, если вы поставлены на это служение, то у вас действительно есть особая миссия, и вы не имеете права этой миссии пренебрегать. В данном же случае и народ, и священники будут наказаны вместе. Мы читаем: «Накажу его по путям его и воздам ему по делам его». Идем дальше и читаем 10 стих. «Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». Вы помните, что и насыщение, и умножение – это Божие благословения. Но когда грех приходит на землю, когда грех охватывает людей, когда грех охватывает целый народ, то и благословения исчезают. «Будут есть, но не насытятся». Здесь несколько возможностей толкования этого стиха. Одна из них заключается в том, что в стране будет голод, то есть будут есть, но не досыта. И те из нас, кто постарше, помнят дефицит продуктов в магазине. И я думаю, что эти дефициты позднесоветского времени и многие другие проблемы того времени были Божьим возмездием за грех атеизма, за грех безбожия, в который тогда ушла наша страна. Есть также еще одна интерпретация, еще одно толкование этого 10 стиха. «Будут есть, но не насытятся». Грех делает людей ненасытимыми, то есть человек не может насытиться грехом. На самом деле, при этом он понимает, что поступает неправильно. Он попадает в ситуацию, когда ему хочется все больше и больше, но насыщение не приходит. Кстати, вторая часть про то же самое. «Будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». Блуд на самом деле не приносит радости, он не приносит удовольствия. Если есть какое-то удовольствие, то оно мимолетное, оно как бы украденное. Человек, который занимается этим, потом начинает обвинять самого себя, упрекать самого себя. Невозможно получить в блуде такое наслаждение, какое Бог хочет дать нам в истинной интимной близости в браке. Это ведь особая радость, когда ты можешь обнять свою любимую жену, с которой ты вместе уже много лет, и сказать ей: «Я люблю тебя больше всего в этом мире». Вот это особая, ни с чем не сравнимая радость. И когда такое можешь сказать, вот это и есть подлинное счастье. И ничто никогда этого счастья не заменит. Я разговаривал как-то с одним молодым человеком, который рассказывал о своей жизни. У него была жена. К сожалению, потом они развелись. Так вот он не вернулся к жене. А у него тогда уже была любовница. И знаете, что он мне говорил? Он говорит: «Мы чувствуем, что каждая наша встреча украдена». Это про встречи с любовницей. Я его спросил: «А скажи, ты просто озвучь напрямую, у кого украдено?» И он не стал говорить. Я думаю, он понимал ответ на этот вопрос, но говорить ему об этом было стыдно. Ну а в те времена, о которых мы с вами сегодня читаем, люди совершали прелюбодеяния, но при этом тоже не получали подлинного удовольствия. Это было и остается лишь скоротечной, быстрой усладой. И как вот тот человек сказал: «Я чувствую, что наши встречи украдены». И давайте сразу перейдем к 11 стиху. «Блуд, вино и напитки», в данном случае горячительные напитки или молодое вино, «завладели сердцем их». В прошлый раз мы уже говорили о проблеме алкоголизма. Это серьезнейшая проблема, о которой у нас почему-то предпочитают молчать. Собственно, понятно почему. Есть достаточно много влиятельных людей и влиятельных организаций, которые на этой проблеме, по сути, наживаются. Они получают выгоду, получают прибыль от продажи спиртных напитков. Блуд и алкогольные напитки забивают сердце человека, буквально крадут его. И вот эти грехи сегодня пронизывают все наше общество. Блуд и пристрастие к спиртному – те самые грехи, которые многие считают совершенно нормальным поведением. Но именно из-за этого у нас немало проблем. Именно по этой причине зачастую люди лгут. Именно по этой причине поступают несправедливо. И это проявляется и слева, и справа. Я имею в виду политический спектр. Такая коррупция, такая несправедливость есть повсюду. Так называемая новая или свободная нравственность не работает. Израильтяне уже пытались и увидели, к чему все это приводит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 12 стих. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего». Здесь речь о другом виде блуда, о блуде духовном. Однако выясняется, что блуд физический и духовный тесно связаны друг с другом. Эти люди уходят от Бога. Они решили советоваться со своими идолами, со своими деревьями. И сегодня люди тоже приходят за советом и помощью к самым разным идолам, зачастую к людям, к лжеучителям, к духовным гуру. Но эти гуру не могут нам помочь. Они могут лишь привязать к себе, а в некоторых случаях и просто забрать наши деньги. Есть такая замечательная история про врача, который практиковал много-много лет, и его сын тоже стал врачом. И вот как-то, когда отец уже состарился, он говорит сыну: «Слушай, я пару-тройку месяцев отдохну, ты лечи вместо меня, принимай моих пациентов». Отец потом отдыхал не пару-тройку месяцев, а, по-моему, полгода, но потом возвращается и говорит: «Ну, сынок, ну как дела?» И сын начинает рассказывать: «Пап, Слушай, ну вот эта женщина, которую ты уже 10 лет лечишь, я ее вылечил, и она больше не приходит. И вот этот мужчина, я его тоже вылечил. Отец на него смотрит и говорит: слушай, кто же нам деньги теперь платить будет? В этом на самом деле есть горькая ирония и горькая справедливость. И в этом нет ничего нового. Примерно такая же привязанность получается и с идолослужением. Люди в Древнем Израиле уходили в идолопоклонство. Идолы не могли помочь им, они только привязывали их к себе. Вся жизнь этой страны, Израиля, буквально трещала по швам. Об этом читаем дальше в 13 стихе. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Именно там, в рощах, на горах, они ставят своих идолов. Кстати, о рощах неоднократно говорится в Священном Писании. Центр идолослужения как раз и был в таких рощах. И о том, почему это так, мы читаем как раз здесь, у пророка Осии. Дело в том, что там была тень, там было уютно, там прохладно. И люди туда приходили просто, ну, как сегодня порой говорят, расслабиться и отдохнуть. И вот это расслабление включало в себя и идолослужение. Смотрите, конец этого стиха. «Потому что хороша от них тень». Вот речь не идет о характере Бога, речь не идет о богопознании. Люди приходят в рощи, потому что хороша от них тень. И дальше «поэтому любодействуют дочери ваши», это незамужние, «и прелюбодействуют невестки ваши», это, соответственно, уже замужние. Идолослужение знакомо сегодня и нам. Жадность, желание продвигаться в карьере, становиться все богаче. И оправдание, что мы делаем, это ради детей. А детям нашим это на самом деле совершенно не нужно. Один подросток мне рассказывал: да, папа деньги зарабатывает. Ну и зачем? Пусть бы со мной на рыбалку съездил. Давным-давно его просил, все детство просил, так и не съездил. Теперь я сам разберусь. Что же происходит с нами, с нашими семьями, с нашим миром? Мы идолопоклонники, и поклоняться идолам мы хотим также и с комфортом. Мы перестали поклоняться Богу, мы стали стремиться к богатству, к удобству. Вместо того, чтобы обратиться к Спасителю, который искупит нас, мы стали умножать собственный комфорт и собственное богатство. Это не только про них, это и про нас тоже. Читаем дальше 14 стих. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». «Я оставлю наказывать» или «я не буду наказывать». Бог говорит: я не буду судить за этот грех любодеяния и прелюбодеяния. Не буду судить за грех, который совершается прямо сейчас. Я буду судить их вместе со всем народом, потому что они отворачиваются от великого живого Бога. Разговорился я как-то с одним мужчиной на скамейке в парке. Мужчина был немножко подвыпивший, но разговорчивый. И вот он говорит: ну да, я понимаю, конечно, я грешник, у меня очень много грехов, и Бог меня за это отправит в ад. Я ему говорю: вы знаете, Бог вас не за эти грехи отправит в ад. Ну как же, говорит он, ну, все проповедники учат, что за эти. Я отвечаю: нет, не все проповедники, а возможно, вы и слушали невнимательно. Понимаете, вы попадете в ад, потому что вы отвергли Иисуса Христа. Вот по этой причине. И если вы примете Иисуса Христа в свою жизнь, то в ад вы не попадете. Эти люди, о которых мы читаем здесь, были судимы не потому, что стали блудниками они были судимы за то, что отвергли живого Бога. И это куда более серьезная история. Читаем дальше 15 стих. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда. И не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Это очень эмоциональные слова. Бог говорит: «Да, вот ты, Израиль, грешишь, но хоть Иуда бы не грешил». И Бог говорит: «Я пока подожду, пока не буду судить Иуду или не буду судить Иудею. Только, Иудея, не уходи ты в это идолопоклонство». И мы с вами говорили уже, что Бог откладывает этот суд над Иудеей, да и в принципе ситуация в Иудее была, ну, скажем так, несколько лучше, потому что когда-то здесь был Давид. Это был царь, который знал Бога, который любил Бога. И вот его праведность действительно оказывает влияние и на тех, кто идет после него. И дальше, друзья, мы подходим к очень интересному утверждению. Читаем 16 стих. «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?» «Как упрямая телица, так же упорен стал Израиль», читаем мы здесь. Можно переводить и несколько иначе. Израиль отступает назад, как упрямые телицы. Он откатывается назад. Давайте посмотрим, что это значит – отступать или откатываться назад. Некоторые рисуют себе такую картинку. Ну, человек стал христианином, присоединился к поместной церкви, даже стал расти во Христе. А потом он уходит из церкви, он идет назад и возвращается к своему прежнему образу жизни. Вот это и есть откат назад, и это также, возможно, еще и отпадение. На самом же деле здесь совершенно другая картинка. Причем это предельно графическая иллюстрация. Ее можно представить себе прямо перед глазами. Вот эта телица, это молодая корова, которая откатывается назад. Ее пытаются, например, загрузить на повозку. Или ее пытаются вести вперед. Но она не идет вперед. И знаете, как она сопротивляется? Как она проявляет это своеволие? Она упирается передними ногами, передними копытами. Ее не сдвинешь, потому что передними копытами она уперлась, и эти передние копыта как бы застыли. Вот так же и с Израилем. Шея Израиля, или выя, есть еще такое слово в Библии, в русском переводе Библии, выя Израиля, ожесточилась. Они не хотят быть послушными Богу, они не хотят идти вперед. Вот тогда, друзья мои, и происходит откат назад, отступление. Человек говорит: «Да не нужен мне Бог, отстаньте от меня». Это не про то, что так случайно, постепенно получилось. Это про то, что человек осознанно ожесточает свою шею, осознанно говорит: «Мне все это не надо», осознанно настаивает, чтобы все от него отстали и чтобы сам Бог от него отстал. И вот тогда происходит это отступление назад. И происходит оно по упрямству самого человека. Когда вы отказываетесь идти туда, куда вас ведет Бог, тогда происходит отступление назад. И есть сегодня немало таких упрямых телиц, и не только телиц, которые действительно хотят просто жить по-своему. Читаем дальше 17 стих. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Мы подходим еще к одному важному слову. Об откате назад в этой книге говорится трижды. Вы помните, что об этом говорят также пророки Исаия и Иеремия, о том, как народ готов уйти в плен, и при этом он отказывается от того, чтобы Бог его вел. Ну а здесь еще одно важное слово книги пророка Оси. Это имя Ефрем. Это имя встречается в книге пророка Оси 36 раз. И здесь это собирательное имя, собирательный образ. Под этим именем автор подразумевает 10 колен, живших в северном государстве. Только непонятно, какая здесь эмоциональная окраска. Это имя произносится с любовью и нежностью или с иронией и даже некоторой насмешкой. Когда-то я думал, что здесь ирония. Однако контекст все-таки побуждает меня переосмыслить этот вопрос. Мне все-таки кажется, что это уменьшительно ласкательное имя. Понимаете, ведь Южное царство называлось Иудеей по имени колена Иуды. И там все было понятно. А вот северные колена устроили мятеж, и Бог дает им уменьшительно ласкательное имя. И 36 раз Бог говорит «Ефрем». И в этом имени слышится, как сильно Бог желает, чтобы они к нему вернулись. Но при этом есть здесь и некая предопределенность. Бог говорит: «Ефрем присоединился к идолам. Оставь его». Приходит день в жизни человека, когда, если этот человек продолжает отвращаться и уходить от Бога, то Бог уже не сможет обратиться к этому человеку. И тут мы с вами читаем 18 стих. «Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное». Опять о том, о чем мы с вами уже говорили, об алкоголизме. Кстати, для Бога это не болезнь, а именно грех. И князья предались их распутству, то есть и их правители, и те, кто в принципе должны были бы вести их и в Божьем народе показывать пример благочестия. Эти люди тоже такие же, как все. Читаем 19 стих. «Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих». Печально, что приверженность ко греху сегодня у многих преобладает над стремлением или любовью к Богу. И в результате люди оказываются легковесными. Охватит их ветер. Их уносит, как мы с вами потом будем читать в Новом Завете, всяким ветром учения. И да, им стоило бы постыдиться своих жертвоприношений. В данный момент они не стыдятся. Но Бог сделает так, что все же устыдятся. Мы с вами дочитали 4 главу, ну а в следующий раз, Бог даст, перейдем к 5 главе этой замечательной книги, книги пророка Осии. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.